Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда в этом часе на волнах Радио «Вера» мы собираемся в студии и делимся самым светлым, самым сокровенным. Мы рассказываем истории о жизни, о любви, о вере, о сомнениях. Всегда очень тепло, не всегда эти истории, на первый взгляд, простые и светлые, но обязательно к свету они в итоге выводят, потому что это истории о присутствии Бога в жизни человека. И вот сегодня мы тоже продолжим, как всегда, по понедельникам этими историями делиться. В студии мои дорогие коллеги, ведущие Радио «Вера» Марина Борисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анна Леонтьева, привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость – священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И наша тема сегодняшняя очень светлая, просто потому, что уже в самом названии ее формулировки это слово есть, «Через боль к свету». История о том, как через какие-то сложные жизненное испытание, человек преобразился, пришел к какой-то, может быть, новой духовной высоте или первой в жизни духовной высоте, или не высоте, а просто открыл для себя то измерение, то качество жизни, которого раньше не было, и, конечно, едва ли это может быть не сопряжено с каким-то откровением об отношениях человека и Бога. Вот об этом сегодня поговорим. Я при этом напомню, что светлые истории на Радио «Вера» можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru или, например, на страничке Радио «Вера» во ВКонтакте, и там же, что немаловажно, дорогие друзья, можно оставлять комментарии, не просто оставлять комментарии, в которых вы делились бы мнением, реакцией на программу, а писать ваши истории. Ваши истории в том же жанре, в котором мы их рассказываем в программе. Нам это очень ценно, очень важно. Мы их обязательно прочитываем, собираем и время от времени озвучиваем в эфире. И даже иногда делаем программы целиком состоящие из ваших историй. Поэтому, пожалуйста, не брезгуйте этой возможностью. Нам это очень важно, очень ценно. Повторюсь, писать ваши истории можно в комментариях к программам во ВКонтакте или присылать на адрес info@radiovera.ru. Это тоже ресурс, которым мы всегда пользуемся. Ну, а теперь к нашей сегодняшней теме. Мы по традиции первым слово даем нашему гостю, отец Алексей. Должно быть, у священника в жизни перед глазами множество историй о том, как через боль человек в итоге выходит к свету.
Да, безусловно, это так, и много раз мы с вами все, наверное, встречаемся с промыслом Божиим, который выдергивает прям из тьмы адской человека, и одна из таких историй, которую я сегодня хотел бы с вами поделиться, начинается с того, что была раба Божия Татьяна. И, как всегда, желала своего обычного женского счастья, и Господь ей послал жениха. И вот была создана семья, родился у нее сын Михаил. Вот. Но так получилось, что в нашей жизни, когда семья строится, не всегда так, скажем, на четких христианских принципах, один из таких принципов звучит так, что оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к своей жене, и будут два в плоти едино, создается новая церковь, и то, что Бог создает таким образом, человек не имеет права разлучать, тем не менее, так происходит сплошь и рядом, и вот так получилось, что супруг нашей героини, он начал больше слушать свою маму, нежели жену, и ценить начал ее больше. И, как часто бывает, мама стала тем человеком, которую эту семью разрушила. Да? И вот с этого момента начинается ее жизнь матери-одиночки, она длится несколько лет. После этого она по желанию своего сердца находит себе еще одного мужа. Но, как часто бывает, каждый последующий муж может стать хуже, чем предыдущий. Вот. И так произошло и в нашей истории, несмотря на то, что они прожили больше 5 лет вместе, родилась замечательная дочка, но оказалось, что ее муж, к сожалению, выпивал, и выпивал запоями, и долго она это терпела, но вот случился тот момент, когда супруг взял свою 5-летнюю дочь и вместе с ней пошел и начал активно не только выпивать сам, но и ее приобщать в этой компании. Она говорит, впервые вот мне папа дал в 5 лет попробовать пиво, и закончилось это тем, что, да, попал папа в вытрезвитель, это были еще остатки советских времен, вот краешек, а дочку мама забрала, и с этого момента, в общем-то, понятно, с этим папой рассталась, и жили они втроем, благо, что жилищные условия позволяли, вот трехкомнатная у них была квартира, но суть такая, конечно, такая неполная семья, это всегда предпосылки к жизненным проблемам. Вот, конечно, эти проблемы начались, и в лихие 90-е начал активно употреблять психоактивные вещества, то есть сначала алкоголь, потом наркотики, Михаил, ее сын, вот, но она с этим жила, мучилась, как бы вот переживала, как она мне сама сказала, ну, говорит, я себе убеждала, что в семье не без урода, ну, что подумаешь, ну, вот сын наркоман, такое случается, зато дочь, моя светлая дочь, замечательная дочь, красавица, вот она утешение моей жизни, и действительно много лет она совершенно не знала, что тот опыт, который дал этой Юле, дочери, отец, он, к сожалению, для нее мимо не прошел. И сама Юля, как мы уже потом мне призналась, она с 14 лет уже начала сама принимать наркотики. Вот, но для мамы это очень долго оставалось тайной. Причем, казалось бы, ну как можно не заметить, что человек не употребляет, но настолько, если мы настроены и хотим видеть наших детей хорошими, идеальными, да, то вот это продолжалось очень долго. Господь дал Юле немало талантов. Она, ей легко давались иностранные языки, она устроилась работать, закончив школу, правда, со звездочкой тоже, потому что школу ей пришлось заканчивать 2 этапа. Первый раз она вылетела из выпускного класса, но потом вот в Ленфильм устроилась, как она мне сама рассказывала, трудиться, и как-то оттуда, в общем-то, она сумела снова перезагрузиться, поступить в вечернюю школу. Ну, после этого, тоже долго не проработав, устроилась работать на теплоходе. И вот несколько лет плавала, причем такая престижная была у нее работа, она, поскольку знала иностранный язык, она получала довольно большие деньги, и в плавании, поскольку человек держался, потом приходил домой, то мама не замечала того, что дочка употребляет, и это продолжалось до ковидных времен, когда, в общем-то, туристический поток иссяк, и после этого дочка оказалась дома, деньги кончились, была попытка со стороны дочки найти более дешевые заменители вот этих психоактивных веществ, это современные все соли, говорит, и когда она их начала употреблять, то мама, говорит, буквально я увидел, как моя дочь в течение нескольких месяцев превратилась в Кощей, из красавицы превратилась в Кощея Бессмертного, ну, вот так, и, ну, я спрашиваю, а в какой момент вот вы именно поняли, что вот все, это уже край. Она говорит, а в тот момент, когда дочка привела какого-то сожителя вот в эту же квартиру, и этот сожитель, тоже употребляя наркотики, как-то с пьяных глаз достал из холодильника, говорит, банку с кислой капустой и швырнул ее об стенку, и вот я смотрю, как течет эта капуста и по стене, и понимаю, что что-то в жизни надо менять. И вот с этого момента, да, начинается история, когда человек все-таки принял то, что, на то, что она рассчитывала вот в жизни, что дочь ее красавица и умница, это не так, и вот с ней большая беда, и мама пошла искать помощь. Пошла искать помощь, дальше я ее как раз встретил в это время, Она ходила на группы анонимных алкоголиков, наркоманов, пыталась обращаться в сообщество матерей, у которых эта беда в доме случилась. И вот в один такой вечер она пришла к нам, мы вместе с директором нашей реабилитации вели такую, ну, лекционную встречу с такими мамами. И вот я вспоминаю Татьяну, женщина с совершенно потухшим взглядом, но при этом она, как объяснить, вот я с ней общаюсь, разговариваю, и говорю, ну, что у вас происходит, как у вас вообще, что в жизни-то? Она говорит, ну, вот так дочка, говорит, наркоманит, сын, говорит, наркоманит, мы, говорит, с котом сидим дома, это, на кухне, и, говорит, тоже под подозрением, как она сказала, что... И у меня даже, говорит, кот под подозрением после того, что я в жизни все это, говорит, испытала. Вот.
Сейчас,
и, говорит,
еще юмор сохраняется.
Да, 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 ну вот это, конечно, жизнь в ней сохранилась, я и чувствую, я говорю, что человек способен воспринимать слова. Я говорю, ну а почему вы считаете, что вот у вас ситуация вот как бы безвыходная? Ну, говорит, а что мы можем сделать? Вот, получается, сын наркоман, дочка наркоман, и только мы, говорит, с котом вот сидим и горюем. Я говорю, так, спокойно. Вот вы с котом, вас уже двое. Я говорю, начинайте молиться Богу, и вас станет уже трое, вас станет большинство. И вот это ей зашло. Я не помнил этого момента, а она потом мне уже об этом сказала, но вот ей зашли почему-то именно эти слова. Эти слова ей зашли, и дальше начинается история очень интересная, потому что она все-таки своей материнской любовью, своим доверием дочери сохранила вот этот контакт с ней и сумела дочку уговорить все-таки пойти на реабилитацию. Да? И в этот момент дочка видит, что мама страдает, что она мучается с братом, что вот все-таки вот это зашло, дочка доверилась, пришла на реабилитационную площадку, начала выздоравливать, и в этот момент, после того, как она вот реабилитационный курс трехмесячный минимальный вот наш прошла и стала такие на трезвые рельсы жизни, происходит новое чудо, и на реабилитацию заходит ее брат Михаил и тоже начинает выздоравливать. Ну, конечно, всегда интересно в такие моменты, а когда же вот это происходит, вот где вот тот триггер, где тот момент, когда там для мамы это кислая капуста текущая, там уже из разбитой банки по стене, для дочки там это мама, которая уже отдала ей все, что могла, и в последний момент действительно, видя, что мама плачет и страдает, и готова ей отдать все, что нужно. А вот для Михаила, я спрашиваю, вот, Миша, а для тебя что стало вот таким триггером? Знаешь, говорит, батюшка, а я, говорит, начал выздоравливать отнюдь не из христианских мотивов и не из мотивов любви к своей маме или к своей сестре. Я, говорит, смотрю, моя мать, вместо, ну, я привык, что она вот унывает, а она, говорит, смотрю, как-то она ко мне стала жестко относиться, мне выстраивает границы, там четко мне написала мне письмо. Мама написала письмо с соглашением, что вот я тебя еще месяц кормлю, если через месяц ты, они же наркоманы все время обещают, что бросят употреблять, если через месяц ты не бросаешь употреблять, то вот мы с тобой давай подпишемся, что я тебя перестаю кормить. Вот ты остаешься уже сам, и если хочешь, идешь на реабилитацию, если сам не справился. И вот действительно зимним вечером одним, говорит, вот это наступило, это 26 число, как я сейчас помню, она его называет, она обещает, кстати, письмо в рамку повесить, это для нее важный такой момент. Наступило это 26 число, и собравшись духом, получив очередной звонок от сына, который говорит, мама, я не помню, я не понимаю, где я нахожусь, пожалуйста, пришли мне денег, чтобы я домой смог вернуться. Она говорит, нет, сынок, добирайся, говорит, как хочешь. Повесила трубку, и сын пришел домой через несколько часов, вот ночью, три дня пробыл дома, вот после этого так вот, говорит, напрягся, и дальше со слов Миши, говорит, а дальше, говорит, я просто разозлился на маму, разозлился на свою выздоравливающую сестру, ну как же так, она вот она сейчас станет умницей, как говорится, красавицей, вернется, а я тут останусь, значит, в таком уязвимом положении, опять мама так больше моего любила, и так опять, значит, то же самое, говорит, начнется. И я, говорит, тоже вот вот на этой мужской такой вредности, вот на том, что ну как же меня бросили тут одного, вот, и я тоже пошел в реабилитационный центр, и пройдя вот эту реабилитацию, совершенно началась такая жизнь, ну, восстановление, причем всей семьи, и мама, которая расцвела, потому что она действительно обрела и единство с Богом, и она получила по своим молитвам от Бога выздоравливающую дочь, выздоравливающего сына, и кот, хотя он сейчас болеет и на инсулине, там, но это, тем не менее, он для нее так бы вот дорог. Вот, то есть получилось, все вернулись как-то Божьей помощью, вернулись так в нормальное такое семейное существование, и не просто в такое существование, а именно в жизнь, в полноценную жизнь, которая человеку дает смысл и ставит перед человеком вот новые цели, новые горизонты. Поэтому это такая история со счастливым концом, я надеюсь, да, потому что за свою трезвость, за свою жизнь надо бороться, вот, и они борются, и это радость великая, и это вот прямо разворачивается на наших глазах, и уже не один человек, а целых трое, да еще и кот, в общем-то, стали счастливыми.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на радио «Вера». Наш сегодняшний гость – священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Мои дорогие коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Душераздирающая история у отца Алексея.
Да, вообще мы просто замерли. Просто очень хочется, отец Алексей, спросить вот в данном случае, что-то произошло с самой женщиной, да, что она смогла как-то вот вернуть детей,
ну, прежде
помимо того, что она так к Богу пришла.
Но прежде всего началось с того, что она признала объективную проблему, потому что первое, что ей не давало, она продолжала слепо верить в то, что у нее дочь умница и красавица, и никак не хотела принять то, что дочь употребляет. И вот когда она это приняла, вот с этого момента как раз и началось вот такое ее выздоровление, потому что невозможно решить проблему, пока ты не признаешь ее существование. Но дальше уже все развивалось у каждого человека, да, своим вариантом, своим сценарием. Но во многом здесь сыграло то, что вот эта семья, семейная теплота, взаимоподдержка и выручка, несмотря на то, что семья была больна из-за наркотиков, но тем не менее человеческие чувства, которые связывали этих людей, и вот эта Богом задуманная семья, как церковь, малая церковь, она помогла этим людям спастись друг друга, вытаскивая из этой ямы.
Аня, какая у тебя история сегодня?
Я сейчас расскажу историю. Я просто все-таки еще хочу добавить, что я заметила из рассказа отца Алексея, что мама все-таки перестала как бы прогибаться под, да, детей. Она же выставила какие-то условия, она более жестко стала. Значит, это тоже такое значимое какое-то вещь, что ну, употребляющие люди, зависимые, они зависимые, пока вот все вокруг них так выстраивается, да, что вот можно.
Пока им создается комфортные условия употребления, и здесь, если про маму говорить, вы точно очень заметили, мама бы не смогла этого сделать, если бы она не обратилась за помощью, потому что сам человек, находясь уже в обессиленном, таком обескровленном состоянии, он не может изобрести алгоритма и соблюдать алгоритма взаимодействия с зависимым человеком. Но когда он обращается за помощью к специалистам, к тем людям, кто уже проходит или прошел этот путь, это очень важно. Поэтому в этой беде нельзя оставаться одному, а надо обращаться за помощью действительно к профессионалам.
Ну да, потому что сам ты можешь такого нажестить, да. Слушайте, ну мне после вашей истории даже неудобно рассказывать свою, потому что в ней нет такого закрученного сюжета, но мне хотелось ее рассказать. Ну, в первую очередь, рассказать, чтобы ее услышали,
про
может
хомячка.
Быть. Марина требует повторения хомячка.
Она просто в каждой программе, где Аня участвует, в качестве такого эпилога напоминать слушателям историю про хомячка. Как бантик в выпуске новостей.
А вот хомячок почему-то вызвал какие-то огромные эмоции у народа. Вот. А, знаете, история не очень сюжетная, но это история женщины, которая сейчас уже нет среди нас, нет на этой земле, но она мне показалась очень трогательной и в чем-то очень поучительной. Она не совсем вот про такое вот зло-зло, да, которое произошло и стало как лучше. А история этой женщины, которую она мне рассказала, вот уже будучи старушкой, такая, она очень горячая девчонка, такая с бешеным совершенно темпераментом, встретила то, что называется, свою половинку, своего супруга, с таким же темпераментом, вот, и прожили они вместе, ну, лет, наверное, 5. Причем, судя по ее рассказам, непонятно вообще, как эти 5 лет они были вместе, потому что доходило до каких-то, ну, не до драк, конечно, оба были вполне интеллигентными людьми, но до таких баталий и таких... По молодости, знаете, люди очень часто вот не видят этой меры, что вот где уже нельзя говорить вот эти слова, да, то есть она могла сказать своему возлюбленному, да ты кто такой вообще, чтобы там, ты никто ничто, и это просто потому, что у него на тот момент была очень простая работа, он работал на заводе и как бы не по своей профессии и так далее. Вот, и вот эти молодые люди, родив уже дочь и выдержав вот эти 5-летние такие сражения, они все-таки расстались, и наша героиня до конца жизни своего супруга не могла ему простить, потому что это была не просто встреча двух темпераментов, это действительно была встреча по очень большой любви, но вот, к сожалению, эта любовь не выдержала. То есть люди просто не знали, как вот с этим вообще общаться. Не было такого количества психологов, и даже не было священников, которые могли бы, так сказать, как-то вот посоветовать что-то. И женщина осталась матерью-одиночкой, и она рассказывает, что она очень... Да, ну, вплоть до того, что вот она думала, зачем же я вообще родила дочь, потому что, ну, вот что мне теперь с этим совсем делать? И не сразу она нашла себя, и не сразу она нашла свою профессию. Помните фильм «Москва слезам не верит»? Там очень, ну, ярко вот такая же история, ну, не такая, а другая история, но женщина тоже остается, в принципе, вот о чем часто не говорят, перед выбором рожать этого ребенка от человека, который уже явно проявил себя или не рожать. И вот в конце фильма, или там во второй половине фильма, мы видим дочь этой женщины, и мы видим, какая она красавица, какая она, какие у них такие теплые отношения. И вот прошло много лет, и, но она встретила, говорят, что бывает только один человек, нет, она встретила свою любовь, но детей больше у них не было, не знаю, по каким причинам. И дочь выросла и тоже стала красавицей. И, знаете, это, ну, во-первых, это именно дочь, которая привела семью в церковь. Это именно она заразила их вот своим таким неофитским порывом. И вообще в конце жизни женщина сказала, что вот была такая безумная любовь и такая, в общем-то, депрессия после того, как произошло расставание. Она говорит, я шла, я не просто не понимала, что у меня осталась дочь, я не видела, что весна. И мне говорили, весна, а я не вижу, что вот почки раскрываются, я не вижу этих раскрывшихся почек. И она говорит, и в конце концов от этой безумной любви, страсти, обиды. Она простила своего мужа, когда он уже тоже был такой достаточно старенький. У меня осталось вот это чудо, осталась дочь. И я почему-то вспомнила сейчас эту историю, потому что очень часто мы видим, как вот, ну, молодые люди боятся там, иметь детей, потому что, а может быть, вот еще как-то, а может быть, вот не вовремя и так далее. И меня так поразило вот это откровение на склоне жизни женщины, которая и пришла в церковь, и поняла, что какое ей было дано сокровище, хоть вот и была такая трагедия. Вот. Ну, такая не очень, да, сюжетная история, но, тем не менее, вот хотелось как-то рассказать.
Я думаю, что тот, кто пережил, он почувствует, потому что чудо – это все-таки вещь такая индивидуальная, и если это не прошло через твое сердце, но нигде не отзывается, то ты не поймешь даже самого явного чуда. Здесь все-таки столько Господь дал человеку через возможность иметь детей своих, столько, на самом деле, такой великий дар, что им можно восхищаться бесконечно, поэтому безусловное чудо.
Безусловное чудо. Я хочу, знаете, сказать, что когда вот в 14-м году, когда погиб муж, то у меня было такое ощущение, вот я почему понимаю вот эту вот такую депрессию, такой выжженной пустыни, по которой я еще и должна каким-то образом протащить вот троих детей. И очень скоро мне стало очевидно, что именно эти трое моих детей, они дадут мне возродиться и дадут силы вот жить и радоваться. И, в общем, я очень оценила это, что вот у нас есть дети.
Мы вернемся к нашим светлым историям после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера», как всегда в это время, по понедельникам мы рассказываем в студии. Мы — это ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева, я, Константин Мацан, и наш сегодняшний гость — священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. И мы продолжаем рассказывать истории на тему «Через боль к свету». Вообще, мне кажется, что это какая-то очень архетипичная история, это формулировка для радио «Вера», потому что вот есть несколько формул, под которые все, что мы рассказываем в светлых историях, так или иначе можно подвести. И вот одним из общих знаменателей, мне кажется, для любой истории на радио «Вера» — это через боль к свету, через человеческое к Богу, к Отцу Небесному. Марина, вот с чем сегодня вы?
Да я вот слушала батюшку и думаю, ну что ж такое, у нас получится тематическая передача о вреде пьянства, алкоголизма и наркомании.
Почему? Я могу рассказать историю о прекрасных моментах, связанных с алкоголизмом.
Я надеюсь, это просветлит финал нашей беседы.
Я подумаю, пока вы будете рассказывать.
Но тут на самом деле в каждом поколении свои подводные камни, и вот поколение мое и постарше немножко, те, кто были юношами и девушками в 60-е годы, интеллигентными юношами и девушками, и читали много. Дело в том, что хрущевские времена знаменовались появлением в печати, в толстых журналах, отдельными книгами колоссального количества переводной западной литературы, которая была полностью закрыта для советского читателя вплоть до середины 50-х годов. И если даже бегло пролистать многие произведения того же Хемингуэя или Ремарка, то можно заметить, что, возможно, это такой вот литературный прием, но герои там постоянно пьют. Это вот такой как бы фон происходящих событий. Ну и молодые люди, конечно, начитавшись, они очень
последовали примеру Хемингуэя и Ремарка.
Да, очень многие
последовали. Обаятельному, да.
последовали этому примеру. Если еще посмотреть кино западное, которое тоже стало появляться в советских кинотеатрах, это неореализм, это, в общем, это тоже все курят с утра, с утра до вечера и все время чего-то пьют. Это очень заманчивая такая картинка, которая...
Курить вредно.
Курить вредно и пить вредно. И, в общем... И многое чего другое тоже вредно, но они об этом не знали, они думали, что все будет как в кино. А, тем более, если это молодые люди, которые занимаются художественным творчеством, поэзией, пытаются писать. И вот моя подруга попала как раз в эту среду. Она вышла замуж за юношу, который уже закончил художественное училище и работал художником в театре. И, естественно, круг его общения – это были художники-нонконформисты, как сейчас называют, и вообще вся вот московская богема. Это на самом деле я понимаю ее. Я с этими людьми познакомилась сильно позже, когда им всем было уже под 50, но они были феерически интересные. С ними просто вот независимо от всех их слабостей, вот сидеть рядом и слушать можно было бесконечно. А она туда попала внутрь этой тусовки и ну, не удержалась. Женский алкоголизм - это штука опасная. И потом она как раз за год до меня крестилась, и у нее был порыв, она хотела вырваться из этого всего, потому что, ну, невозможно, это особый образ жизни, который тебя выключает из реальности совершенно. И так совпало, что она сделала такую героическую попытку войти внутрь церковной жизни. И я, только покрестившись, тоже пыталась туда проникнуть. И вот мы с ней скооперировались и начали проникать вместе. Но беда в том, что ее периодически срывало в запой. Она боролась, она могла год или два выдержать, но потом происходило нечто, что служило триггером, и она срывалась. Я однажды, у нее духовник в то время служил в Серпухове, и я однажды попала в ситуацию, когда она приехала ко мне и сказала: «Привези меня в Серпухов». А у меня срочно нужно было читать корректуры. Нормальный человек не знает, что такое читать корректуры. Но поверьте на слово, что это такое очень трудозатратное занятие. И вот я, взяв подмышку эти корректуры, взяв с другой стороны подмышку свою подругу, села в электричку и повезла ее к иконе «Неупиваемая чаша», к ее духовнику. Дело в том, что ее жизнь не была простая, у нее очень болела мама. И несмотря на то, что она старалась сама войти в ритм церковной жизни и каждое воскресенье быть в храме, по субботам она вынуждена была ездить в загород, чтобы приготовить, убрать. Мама была почти лежачая. Не совсем, но она обслуживать себя не могла. И вот после какого-то очередного запоя, после каких-то страшных мучений и стараний опять вернуться к нормальной жизни, она узнает, что мама покончила с собой. Но мама много лет была прикована к кровати. Мама много лет жила на фоне боли. И, по-видимому, это было типа помрачение рассудка, потому что, когда моя подруга обратилась в патриархию, там признали, что это было деяние, совершенное в затмении ума, и ее разрешили отпить и похоронить нормально. Но это был удар настолько... силы большой, что, одним словом, она больше не пила никогда. Причем, вы знаете, я из той моей компании знаю несколько женщин, которые попадали вот в такую зависимость, и только те, кто боролись со своей бедой через молитву и церковную жизнь только им удалось выскочить. Причем одной до такой степени удалось выскочить, что она закончила свой земной путь монахиней. Но это вот то, что я видела своими глазами. Я не видела ни одной женщины, которой удалось бы побороть этот недуг без Божьей помощи.
Ну, сейчас Алексей, наверное, часто встречается с таким, да, вот поскольку у вас есть такое, так сказать, служение, ну, встречается с тем, что только с Божьей помощью удается это все сделать.
Я вообще воспринимаю наш реабилитационный центр как реставрационную мастерскую, потому что туда приходят искалеченные люди с искалеченными судьбами, и с Божьей помощью они, признав свою немощь, обратившись к Богу за помощью, это вот два таких условия, без которых ни одна реабилитация, ни одно исцеление не произошло, это признание собственной немощи, обращение за помощью к Богу. Вот после этого, да, конечно, начинаются все эти истории, светлые истории исправления человеческой жизни, но чаще всего они случаются, во-первых, когда у человека есть от чего оттолкнуться, как вы действительно указали на тот момент, когда вот эта страшная трагедия с мамой случилась, и вот человек смог все-таки в жизни переоценить очень многое. Часто, когда человек отталкивается сам одна, вот ему удается пойти уже на исправление, или когда действительно есть та вот материнская любовь, поддержка родных и близких, которые вот действительно за тебя льют и молитву, льют слезы, являют тебе свой труд, свой, ну, дополняют вот твой духовный труд со своей стороны, и это здорово, конечно, что такая поддержка есть, это, безусловно, всегда вдохновляет и дает, ну, вообще для многих людей смысл и свет, и надежду на то, что вот все-таки закончится это светлым образом. Хорошо.
Знаете, Марина, вы упомянули, я немножко сейчас в другую сторону наш разговор уведу.
Слава Богу.
Хотя тема очень занимательная. Вот, сразу вспоминается множество историй вот, на тему того, как... Ну, неважно. Просто вы упомянули Хемингуэя. Я, знаете, вспомнил, у него был такой рассказ. Я даже, по-моему, как-то его однажды, много лет назад, в «Светлых историях» пересказывал. Это, конечно, не, вот, не история из жизни, но это уж очень-очень хорошо сказано, очень хорошо рассказано про человека в испытаниях, когда какие-то вот тяжелые ситуации, ну, не знаю, выводит, не выводит к свету, но дают какой-то важный опыт. Рассказ очень простой. Я сейчас не помню, как он точно назывался. Я думаю, что он взят все-таки из жизни. Так или иначе, у папы заболел сын. Ну, сыну сколько там, 8-9-10 лет. Американцы, само собой. Это важно. И пришел врач, который померил температуру сыну и сказал, ну, температура 92. Ну, вот дальше идет рассказ, ну, ребенок болеет, и папа как-то обращает внимание, что ребенок как-то очень странно и очень как-то так стойко и мужественно себя ведет и говорит папе: папа, если хочешь уйти, ты уйди. Папа не понимает, что случилось, почему. Папа, ну, я же понимаю, что я умираю. А ты как бы вот... Папа не понимает, в чем дело. А сын проявляет такую мудрость и какую-то силу духа. И так длится там день, ночь, и ребенок вот так себя ведет. И в итоге ребенок говорит: папа, я понимаю, я слышал, что врач сказал, что у меня температура 92, с такой не живут, я знаю. Ну, максимум 40, но 92 – это все, я сейчас умру. Ты что, сынок, это по Фаренгейту, это не по Цельсию, это другая система измерения. По Цельсию у тебя всего лишь 39, ну, это высокое, но с ней как бы не смертельное, выздоравливает, все нормально. И как бы у папы отлегло, что сын себя так странно ведет из-за того, что он думал, что у него температура 92 по Цельсию. Вот. Ну, вот такой рассказ. Но Хемингуэй не был бы Хемингуэем, если бы не последнее предложение. И вот с тех пор, как мальчик узнал, что у него всего лишь 39, он стал капризничать и кукситься. То есть, когда человек стоял перед
героизмом, да,
героизмом смерти, он вот вел себя героически. Это просто болезнь, тогда можно капризничать.
Прекрасно.
Светлые истории.
Это «Светлые истории» на радио «Вера». Сегодня мы их рассказываем, как всегда, по понедельникам в этом часе. В студии мои дорогие коллеги, ведущие «Светлого радио» Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость – священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Ну, слушаю я вас, дорогие друзья, и удерживаюсь от желания тоже рассказать историю про... Про алкоголь. Дело в том, что действительно, вот при такой теме через свет, через боль к свету, понятно, что множество историй из церковной жизни мы можем, наверное, каждый в памяти вспомнить, как через испытание человек приходил к вере. Ну, это естественно, и слава Богу, что приходит к вере. И действительно, вот просто оглядываясь даже на своих каких-то там друзей, знакомых, коллег, ну вот, наверное, через одного люди, которые так или иначе к вере приходили, были какие-то испытания, либо со здоровьем, либо какие-то семейные искушения, либо что-то еще. Причем вот иногда думаешь, что как-то это... Ну, не повсеместно, а потом понимаешь, что, быть может, у каждого человека где-то в анамнезе, что называется, была какая-то боль, через которую нужно было к свету прийти. Причем я как-то обращаю внимание, чем масштабнее человек, ну, масштабнее в каком смысле, вот, ну, чем масштабнее человек, тем большую боль он пережил. Потому что вот я сейчас не буду имен называть, но вот есть, допустим, там среди наших собеседников на радио «Вера», с кем я интервью делал, два человека, женщина и мужчина, то есть это там не священники, не монахини, ну просто вот которым я все время прислушиваюсь как к людям, каким-то носителям такой духовной мудрости. И вот в одном случае... Это была история про, ну, про скончавшегося ребенка. Человек, вот мужчина, сумел это пережить, и наверное, этот опыт очень во многом его сформировал. А вторая история, ну, такая даже не история, просто вот я запомнил слова, как мне этот человек рассказывал про то, как какой-то, в общем-то, там не самый такой, не самый взрослый жизни, в какой-то такой более-менее юности, человек, который сегодня из себя представляет, ну, какой-то для меня образец такой, знаете, духовного равновесия, какой-то мудрости, какого-то вот такого доброго слова во время сказанного, умение в любой ситуации тебя поддержать вот как-то вот так, что вот, вот ты прям ждал этого слова, никто тебе не сказал, а вот этот человек сказал. И вот этот человек рассказывает, что говорит, у меня в жизни был период, когда я там, условно говоря, сидел или лежал и говорил Господу, Господи, мне вот в моем этом нынешнем качестве жизнь не нужна. Ты либо забери ее у меня, потому что я не хочу, либо давай как-то вот что-то решать, что-то решай. Ну и в итоге все-таки Господь мудро решал, и вот сейчас человек такой вот для многих-многих-многих якоря опора. Но я, знаете, о чем подумал, вот как-то в связи с тем, о чем мы говорим, о двух, вот у меня две, как бы, две истории на ум пришли. Я тему формулировал, когда в самом начале, не случайно там было такое выражение, что через боль к свету история о том, как через какие-то сложные испытания человек пришел, ну, к духовной высоте. Вот я за это словечко «духовная высота» зацепился. Не знаю уж, там, наверное, любой человек, который пережил испытания, вот те истории, которые мы сегодня слышали, это, безусловно, большая духовная высота для, в личном биографическом опыте человека. Но если вот так посмотреть чуть более формально, я вспоминаю историю про одного священника, который по... Ну, сейчас уже достаточно такой возрастной, уважаемый, и он по образованию актер. Ну, кстати, это не такая уж редкость уже в наши дни вполне. это встречается. И у этого священника такие очень необычные проповеди, как мне всегда казалось, когда я их слышал. Такая некая магистральная линия мысли этих проповедей, она примерно, вот, если я своими словами выразить, то, что у тебя ничего не получается. Вот вообще ничего не получается ни в духовной жизни, ни в какой жизни. Что остается, просто предаться Богу. Но вот другого пути нет. Вот ты уже на краю, ты уже об дно, все, ничего, вот только предаться Богу. Однажды случайно познакомился с женщиной, которая была, ну, скажем так, однокурсницей этого священника, когда они оба учились вот в театральном вузе в одном. И она говорит, да, говорит, он вел, говорит, такой образ жизни в те годы, что, конечно, не скажешь, что вот никто бы не мог подумать, что в будущем он будет священником, а я-то как-то, ну, по-журналистски, что за образ жизни-то? Ну, говорю, я там подробности типа не буду, но вот как бы вот все то, о чем мы сегодня говорили, по полной программе. И мне вот эта вот моя собеседница говорит, я сейчас на самом деле понимаю, почему он священник, и слава Богу, и Господь вот наверняка не без промысла его к священству привел, потому что там либо пан, либо пропал. То есть он либо вот уже до конца вот в эту жизнь, либо вот спасти его могло только такая же крайность, но с другого конца. То есть вот, ну, если говорить совсем просто, вот, наверное, такому человеку мало было бы просто прийти к Богу, просто стать православным христианином. Вот ему нужно было до конца дойти, чтобы вот уже...
По максимуму.
Да, по максимуму, чтобы уже вот священник, потому что иначе вот не спасусь. Такая мудрость в этом есть. Я помню, мне как-то мой духовник рассказывал, когда он был, говорит, я был совсем молодым священником, но это же другой священник, не тот, про который я рассказывал. Я, говорит, я был молодым священником, и в 90-е годы тогда священников было мало, и нас везде звали, все выступали, кто где мог. И приходил я такой вот в тоненький, такой худенький, тоненький, на мне такой подрясник, значит, развивался, потому что я был худенький. И люди иногда как бы мне говорили такие вещи, что вот, как бы, вот, вы думаете, что если вы священник, вы как-то умнее нас, лучше нас, там, духовнее нас. То есть были такие скептики. И вот тогда сформулировал вот мой собеседник такую фразу, что нет, я понимаю, что я священник, потому что Богу так проще меня спасти. Вот именно меня, в священном сане, Богу проще спасти. Кого-то, может быть, и без этого. Может, а меня вот без священного сана, наверное, труднее было бы спасти. Я вот понимаю, что вот тут тоже такая история про то, как вот, ну, через испытание человека Бог ведет не просто к вере, не просто к церковной жизни, а к священству. Вот. А вторая история, которую я вспомнил, она... Ну, про человека, которого никто из нас лично не знает, но все мы его очень почитаем, это Клайв Стейплз Льюис, писатель, у которого в жизни сложилась очень интересная такая, как сказать, симметрия. Вот мы сегодня говорим про тему «Через боль к свету». Вот первая книга Льюиса называлась по-английски «The Problem of Pain». Ну, первая апологетическая книга, вот такая не художественная проза, не научная его работы, а книга, с которой он начал, ну, свою деятельность как такой апологет-философ. И эта книга 40-го года, и вот это «The Problem of Pain», по-русски она, название переводилось как «боль» или «страдание». Он вообще-то не собирался ее писать, то есть он написал ее не от зуда, он написал ее по заказу. Христианского издательства, вот редактор попросил его, как известного на тот момент уже писателя и филолога, и ученого, профессора, ну вот написать с христианских позиций некую апологию, объясняющую, скажем так, широкому читателю, ну вот христианское представление о страдании. Понятно, что это вопрос теодицеи, оправдания Бога. Почему в мире есть страдания? И вот мы говорим сегодня через боль к свету. Вот последняя глава этой книги называется «Рай». То есть невозможно говорить о страдании, его не объяснить никак и без перспективы вот того, что царство будущего века. нас ожидает. И, но я к чему? К тому, что я сейчас не собираюсь эту книгу пересказывать. Да и вообще вот такое рациональное оправдание страданий – вещь, в общем-то, не всегда беспроблемная. Но почему я это вспомнил? Потому что вот в 40-м году он эту книгу написал, и, собственно, во вступлении к этой книге он сказал, что я вообще плохой пример стойкости. Вот я пишу эту книгу не из личного опыта, я лишь вот философски, рационально размышляю о том, об этом вопросе, почему в мире есть скорбь, и страдания и боль. А одна из последних работ Льюиса в 60, по-моему, в первом или втором году, тоже была посвящена этой теме. Она называлась «The Grief Observed», то есть «Исследуя скорбь» в русском переводе. И это одна из последних работ Льюиса, потому что к этому моменту скончалась его любимая жена Джой. Они не так долго были женаты, но он, судя по тем свидетельствам, которые у нас есть, очень нежно и глубоко ее любил. И вот такая Божья педагогика. Начать путь апологета с работы про страдания, а в конце жизни, ближе к концу жизни, попробовать все те теоретические положения, которые ты изложил, проверить на практике. И, конечно, вот эта поздняя книга, она совершенно иная по тональности. Это по-настоящему вопрошание к Богу, такое равное вопрошанию многострадального Иова. Это все эти вопросы, как там, «за что?» и так далее, «почему ты несправедлив?», «почему ты забираешь того, кто мне так дорог?». Вот это как бы в том числе такое, некая там честная отповедь таким стандартным аргументам, которыми мы иногда пытаемся поддержать страдающего, но которые на самом деле не работают. Ну, там из серии «ему там сейчас хорошо» или «ей там сейчас хорошо» и так далее. И то есть это как книга, полная честных вопросов к Богу. И, в общем, читаешь ее и понимаешь, что вот разбиваются как бы вдребезги все те очень правильные, хорошие слова, которые Льюис произнес в ранней книге «Страдания». Не то, что разбиваются, нет. Как бы аргументы из ранней книги остаются на месте. Просто понятно, что аргументы одно, а жизнь другое. Но при этом вот эта книга «Исследуя скорбь», как описание личного опыта, переживания, ухода любимого человека, все равно оканчивается светом. Просто этот свет очень, очень особенный. Там есть такие слова Льюис, когда перечисляет все те вопросы, которые в ситуации боли человек обычно Богу задает, то, что я сказал, там, за что, как ты мог, почему. И что в конце этой книги формулирует для себя и для читателя Льюис. «Когда я задаю все эти вопросы Богу, я не получаю ответа. Но это не прежнее, ответа не будет». Это не захлопнутая перед носом дверь. Скорее, это спокойный, явно без всякого сочувствия взгляд, как будто он, с большой буквы Бог, покачал головой не в знак отказа, а как бы не желая обсуждать сам вопрос, как бы говоря: «Успокойся, дитя мое, ты не понимаешь». Может ли смертный задавать Богу вопросы, на которые Бог не считает нужным отвечать? И очень даже просто, думаю я, бессмысленные вопросы не требуют ответа. Сколько часов в одной миле? Желтый цвет круглый или квадратный? Боюсь, что добрая половина наших великих теологических и метафизических проблем подобна этим вопросам. И снова не раз возникнет то же самое переживание, которое мне никак не удается описать, кроме как сравнить с приглушенным смехом в темноте. Догадка, что единственно верный ответ — сокрушающая и обезоруживающая простота. Вот к такому выводу приходит Льюис, пережив уход любимого человека.
Потрясающе.
Да, действительно, часто бывает так, что глубина человека зависит от глубины пережитого им горя. Но к концу жизни, как правило, человек понимает, что все-таки его Господь создал не для страдания, а для счастья. Но до этого надо дожить.
Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, за наши сегодняшние светлые истории. Мои дорогие коллеги, ведущие «Радио Вера» Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан и наш сегодняшний гость, священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, были сегодня в студии Светлого Радио. Я напоминаю, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru или на нашей странице во ВКонтакте, там же. Особенно, напоминаю, можно в комментариях оставлять ваши истории, дорогие друзья, которые мы обязательно читаем и самые лучшие собираем и зачитываем в эфире, или пишите ваши истории на адрес info@radiovera.ru. Мы с вами прощаемся, и ровно через неделю в это же время на волнах «Радио Вера» мы продолжим рассказывать светлые истории. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
С Богом.
Светлые истории.